Сегодня мы продолжаем наш эфир, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», с Надеждой Гавриловной Валинуровой, руководителем службы психологической помощи «Ладья» Православной службы милосердия, кандидатом психологических наук. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот такая была очень эмоциональная наша прошлая программа.
Мы мы даже поиграть попробовали.
Попытались. Что она выглядит, мы ее так назвали, что наши дети в опасности, что делать? Вот, и если немножечко вернуться в ту программу, то я могла с точки зрения родителя, так же, как вот Надя и вы, говорить, мы уже и бабушки, у нас есть маленькие внучки, вот. Поэтому это, конечно, все очень, очень близко и очень тесно всех нас касается. Так вот, что делать, когда дети задают такие очень сегодня
провокационные вопросы?
И провокационные, да? И вопросы, которые, ну вот, они действительно как по сердцу режут. Угу. Вот, например, не иметь семью, или почему девочки не могут любить друг друга, угу. Или мальчики не могут любить, угу. друг друга. И вот мы уже дошли до такой стадии развития нашего общества российского, что мы уже вот такие вопросы стали поднимать. Вымести все это нужно. Вымести этот ссор из России. Грубо говорю, но вот так.
Я абсолютно согласна, что здесь должна быть защищенность информационная наших детей, да, ведь мы сейчас как раз говорили в прошлой передаче о том, что это все целенаправленно делается, да, и пока у нас нет вот этой вот защиты. Нету пока информационной, но я знаю, что над этим работают, и, наверное, все равно в скором это появится, и детей наших будут защищать, но пока вот реалии таковы, что их не защищают.
Вот смотрите, есть такие блогеры, которые уже много-много лет им, извините, так и хочется сказать, парят мозги. Mm-hmm. Ну, как вот, потому mm-hmm. что по-другому же. Ну, такая идет необыкновенная, просто очень сильная пропаганда, да. антихристианских, да. ценностей, да. В российском обществе. И прекрасно понимают, что работают на всех фронтах, и в том mm-hmm. числе с нашими детьми. Да. Самым да. таким вот нашим... Да. любимым, да. Материалом, ну, что да. называется. Ну, кто еще, если не дети, на что мы еще будем опираться? То где вот эти люди, я не знаю, как их назвать, другие какие-то блогеры, которые будут рассказывать или в школах, или сами какие-то родительские комитеты создаваться, и они должны уже быть, чтобы... Ну, действительно, защищать детей, говорить им о том, что это делается для того, чтобы, угу. для того, чтобы погубить страну, погубить, да. Россию, разрушить семью. Но ведь мы-то православные родители, мы же ведь это говорим все своим детям. Угу. Но да. они нас не слышат.
Да. Но вот смотрите, мы как раз ведь и говорили о том, что родители, когда слышат такие разговоры детей, и вы, Женя, правильно сказали, что родители сразу впадают в панику, да, они проявляют страх, а иногда, и не иногда, а часто еще и негодование, когда они ребенку просто закрывают рот, не дают ему высказаться. Мы с вами в прошлый раз говорили, что вот тот дьявол, которому Бог дает только маленькую власть над человеком, но он сеет вот этот страх, он сеет вот эту вот вражду, он сеет вот это непонимание. И когда мы ребенка от себя отталкиваем, мы как бы оказываемся побежденными. Вот дьявол нас победил, можно сказать, да? А мы понимаем ситуацию, что идет война, что ребенок на передовой, что над ребенком сейчас вот бьются вот эти вот темные силы. То есть мы должны понимать, что сейчас на первое место себя ставить, это значит потерять ребенка. То есть мы, несмотря на то, что нам страшно, несмотря на то, что мы негодуем, что несмотря на то, что мы в панике, мы должны понять, что сейчас я-то взрослый человек, я-то уже, да еще и православный человек, да, и у меня ценности-то уже сформировались, а ребенок только все это пробует. Мы как бы должны сознание переключить на ребенка. Да, он несет, нам кажется, несусветные вещи, но ведь то, что он говорит, это еще не факт, что он так будет делать. Мы же понимаем, что человек, ну, многосоставен, да, и даже мы просто берем психологический расклад, что у человека есть его поведение, то есть он пока ходит в школу, он пока общается с девчонками, он пока не собирается замуж, он в поведении пока адекватный. Ну да, он где-то не слушается, где-то нарушает там наши какие-то, ну, пожелания. Но у него, кроме поведения, есть эмоции, да, он также переживает, он что-то думает, он страдает, он не хочет обидеть маму, и в то же время она ему нужна, чтобы поговорить, а мама, он видит, что не может. У него есть мысли, когниции, да, когда он формирует эти мысли, у него есть социум, с которым он, ну, пытается как-то взаимодействовать. То есть надо помнить о том, что ребенок находится в более тяжелой ситуации, чем мы. И поэтому, как бы нам ни было страшно, мы должны переключиться на ребенка.
Мы понимаем, да.
Да, на ребенка.
Ему очень тяжело сегодня.
Очень тяжело.
Современному подростку.
Да,
очень тяжело.
В том-то и дело. То есть получается, тем более еще и современный подросток, вот эта масса вот этих вот вариантов ценностей, которые ему предлагают, да, тем более эти ценности противоречат традиционным. Но мы же с вами должны понимать, что пока ребенка очень сильно тяготит его, как мы говорим, коллективная вот эта сила, наш род, наша культура православная. Хоть он и слышит, хоть над ним и бьются, но наша православная культура у него в крови, понимаете? И то, что он пока говорит, это ничего не имеет общего с тем, как он будет себя вести дальше. Мы должны понять вот это для родителей, что это просто временный период. Он должен переболеть вот этим периодом. Как вот раньше, знаете, помню, по молодости еще люди приходили, например, на консультацию, говорили: вот мой ребенок, мальчишка, там отрастил длинные волосы, патлы, мама говорила. Да, помните такую фразу? Да, и говорила: мы с ними из-за этого ссоримся, да. Он там, да, покрасил волосы в какой-то цвет, он одел клёши, которые там 30 сантиметров шириной, помните? То есть проблемы, когда родители были в шоке, они были всегда, вот эти проблемы. И потом этот ребенок, да, он ходил с этими волосами, он длил в этих клёшах ходил, но потом он из этого всего вырастал, как болезнь, это проходило. И здесь мы должны понимать, что это просто проба пера, это просто зондирование. Ребенок пока не их. Мы ребенка не отдали, это я знаю на своем личном опыте. Но здесь вот говорят: а что делать, да, как вот быть, когда ребенок такие вещи говорит? Слушать. Просто слушать. Спросить: а ты хочешь вот мою точку зрения послушать? Ребенок скажет: ну да, конечно, хочу. Я, знаете, вот как-то тоже, по-моему, в одной из передач говорила, еще раз повторю, очень хорошая есть методика взаимодействия с ребенком. Это разобрать две позиции. Вот есть позиция, почему хорошо, когда у женщины есть семья и есть муж, который ее любит, да, в чем сильные стороны семьи и в чем сильные стороны, как она считает, вот тех гражданских браков. Давай просто, ну хорошо, да, вот там Светка живет 3 года уже, да, и вот там есть такая хорошая семья. Давай посмотрим. И вот без эмоций, без каких-то... Мы просто рассматриваем, как бы, знаете, как под микроскопом, рассматриваем две позиции. И просто здесь, понимаете, ситуация, что просто ребенку мы разложили по полочкам, мы показали, ну, вот это вот будет, вот да, вот такие-то вот минусы. И ребенок, он же ведь не глупец совсем, он просто слушает, он пока, может быть, даже не согласится.
Вообще они такие удивительные.
Да, они очень чуткие, они очень хотят, чтобы их считали взрослыми. Они, понимаете, вот эти вот нам говорят страшные вещи, не потому что они так считают, они хотят посмотреть, выдержим мы или не выдержим. Сможем мы принять их такими, какие вот они сейчас с этими патлами, вот эти вот разговоры, да, их так назову, с этими их особенностями, вот сейчас. И понимаете, получается, что когда мы ребенку дали высказаться, мы сказали: ну, у меня совсем другая позиция, мне обязательно соглашаться, но мы должны его выслушать. И ребенок, ну, смотрите, получается, мы дали ему высказаться, он сказал, что нет, все-таки вот гражданские браки – это супер. Мы понимаем, что это противоречит нашим ценностям. Но потом, когда после нашего... Это был просто разговор, понимаете? Это были просто когнитивные наши переговоры, условно говоря. Но потом наступает дальше взаимодействие. Мы с ним идем чай пить, мы с ним вместе грядки полим, мы с ним идем гулять, мы с ним что-то еще делаем. То есть этот разговор не должен превратиться в повод для войны. А ведь как вот я слышу, и на конференции тоже об этом говорили, что вот ребенок начал эту тему говорить, мама напугалась, пьет карфолол, ночью не спит, потом она утром встает, обвиняет ребенка, вызывает у нее чувство вины, и потом с ребенком, это уже сам подросток говорит, она потом со мной целую неделю не разговаривает. Мама, то есть так получается, кого мы сейчас должны реабилитировать-то? Ребенок, оказывается, должен взять немощи мамы и потащить на себе. Вот чувство вины она у него вызвала, вот она манипулирует своим состоянием, вот она говорит, я умру, ты еще пожалеешь, что так себя ведешь. То есть мы на ребенка перекладываем ответственность за то, что я не справился со своими эмоциями. Так надо развести. Вот общение с ребенком – это одно. Мое состояние – это другое состояние. Если у меня не хватает ресурса справиться с теми эмоциями, которые вызывают разговоры с моей дочерью, ну, пойди к психологу, пойди к священнику, пойди помолись, пойди отдохни, позанимайся спортом. То есть здесь мы, как бы, понимаете, разводим два полюса проблем. Вот есть отношения с ребенком – это одно. А если мне совсем плохо, так надо работать с собой. То есть надо становиться не маленькой девочкой, не напуганной девчонкой, которая перепытается в подростке найти опору, а самой становиться на ноги, самой преодолевать свои какие-то невротические потребности, какие-то невротические проблемы, свои конфликты и вставать на ноги. Потому что только тогда мы можем помочь. А ведь мы говорим о том, что идет информационная война. Представляете, ребенок на войне, а мама сбежала там или папа сбежал в окопу, сидит, у него там сердце бьется, а ребенок вне окопы. Так вы сидите в окопе, вы почему ребенка-то оставили вне окопы? То есть вначале-то надо ребенка затащить туда, да, и потом уже, вот в чем проблема.
Очень хороший образ.
Да, то есть мы должны понимать, что этот ребенок сейчас в опасности. Вот это себе, как, знаете, красной линией. И как бы вам не хотелось на эти темы говорить, об этом надо говорить. Не надо прикрываться, что... Я вот в прошлой передаче сказала, что все равно это наша гордыня. Да как ты посмела такое говорить? Ну а как он, кому она пойдет сказать? Кому? Соседке? Она не может с соседкой говорить, потому что соседке до нее дела нет. С подружкой, но у подружки такие же проблемы, как у нее. Где она должна помощь искать? С учителем? Ну хорошо, если встретится такой человек. Поэтому я и говорю, что у подростка, счастлив тот подросток, у которого появится свой взрослый. Неважно, кто это. Иногда это просто девочка, студентка, соседка. Иногда это батюшка. Ей повезло. Вот тоже на конференции выступал молодой священник. Он говорит, вы знаете... А он молодой, совсем прямо юный, я бы сказала, мальчик, вот, но уже рукоположенный. И он говорит, дети приходят мне и рассказывают, как они переживают, что мама сегодня не спала ночь, что мама сегодня плакала. И подросток говорит, я ничего с собой поделать не могу, я хочу об этом поговорить, мне надо с кем-то. И подросток, вот, хорошо попался такой батюшка. Попалась умная, мудрая бабушка, которая, поглаживая ребенка по голове, сказала, да, времена меняются, как вам сейчас непросто, сколько у вас сейчас проблем, вам сейчас это говорят, а мы вот ведь жили, у нас все было хорошо, да, и мы ведь жили в одной сети. То есть, и вот она, убаюкивая вот этого ребенка, она, поглаживая его головушку, она залечивает рану ребенка, потому что ребенок пойдет все-таки перетянет его тот, с кем ему эмоционально будет комфортно. Эмоционально, да, то есть мы ребенка всякого должны принимать. Еще раз подчеркиваю, это не попустительство, это не занимание какой-то детской позиции. В том-то и дело, что мы занимаем взрослую позицию. Мы говорим, что да, я понимаю, что тебя эти вопросы волнуют, и я разделяю твою позицию, и я понимаю, что эта позиция тебя сейчас интересует, но вот у меня такая позиция. Не обязательно тут же, в эту секунду добить ее и сказать, что нет, ты не права. Дайте время. Пусть это она еще потом эту тему говорить, и еще, пусть это будет много проговорено раз. Постепенно, понимаете, вот я знаю уже и примеры, и вот даже по своему опыту, когда я с внучкой начинаю разговаривать, я вижу, что это, вот этот вопрос, он теряет накал. Да, еще раз поговорили. Вначале было эмоционально горячо, потом уже менее горячо, потом менее горячо. И в конце концов подросток может сказать, что да что ты думаешь, что я пойду, что ли, по этому пути, у меня же своя голова есть. Ну да, говорят они, да, такое есть. Но это в том случае, если мы ребенка приняли таким, вот с его вот это вот в голове вот этой каши, мы приняли его. И тогда ребенок вернется к нам. Он вернется. Понимаете, вот на самом-то деле ребенок пока, понимаете, в чем сложность сейчас с детьми? Они как бы поворачиваются, ведь в каждом человеке есть страшные, плохие качества, да, страсти мы говорим, и есть хорошие. В каждом из нас, во взрослом, есть ужасное что-то и есть что-то хорошее. Ребенок в подростковом возрасте, он поворачивается к нам вот этой ужасной стороной, понимаете? И поэтому нам их так сложно любить. Если да, младшим, в дошкольном возрасте, помните, я их сравнивала. Ну, там он такой, щечки пухленькие, ямочки на щечках, вот он плачет, мы его взяли на ручки. Он покапризничал, а потом он снова такой же лапочка. А подросток, он капризничает и день, и два, и три, и полгода. Поэтому нам трудно его принять вот с этими колючками. И, знаете, сейчас я еще доскажу, получается, что и самое-то горькое, что подросток и к себе поворачивается вот этими с колючими, страшными сторонами. И наступает такой период, когда подросток понимает, что он ужасен, mm-hmm. что он отвратителен, что он мерзок. И мама подтверждает это. И он не хочет, ведь душа-то христианка, душа-то, она где-то там пульсирует, она не хочет смириться, что я мерзость. А мама говорит, ты мерзость, ты мерзость. И ребенок...
другими словами.
Да, и ребенок себе поворачивается, говорит, неужели я и правда мерзость? А мы должны ребенку сказать, что нет, мысли, они приходят всякие, их надо поговорить про них, да, их надо обсудить, и постепенно они как бы перестанут эти тебя докучать, как облака, вот они идут и идут, уходят, приходят, да, вот они застоялись, гром прогремел, проплакался подросток, может быть, вместе с мамой, потом обнялись опять, да, сказали, как нам сейчас с тобой тяжело, но я тебя все равно люблю, я тебя люблю, и потом все наладится, и я бываю не права. То есть не надо расставлять точки над «и» все сразу сейчас. Вот это, знаете, это период роста. Вот как мы посадили семечко, да, вот появился куст помидоры, вот он желтеет, вот он там хереет, что-то там где-то фитофтора, но мы же его сразу не выдергиваем. Мы пытаемся что делать? Мы покупаем удобрение, покупаем, да, поливаем водичкой, мы ее рыхлим почву. Вот то растение, которое начало болеть, мы ему... как ни странно, уделяем больше внимания, это правильно, потому что этот кустик поправится и принесет урожай. Почему с детьми так не делать? Ну, понятно, что у тебя ребенок хороший, с ценностями, с правильными, замечательный, нет проблемы. Ну, конечно, его любить-то хорошо. Но вот именно вот этому больному ребеночку сейчас нужно вот это удобрение. Это ему нужен и витамин для роста, и витамин для того, для сего. Именно ему мы должны больше-то внимания уделять. И знаете, вот я думаю, что ведь как никто родители знают своего ребенка, все его сильные стороны, знают его вот такие глубокие сокровища, которых никто не знает, ни в школе, ни, только мама знает. И очень важно в этот момент напоминать ребенку, какой он смышленный, что даже когда ребенок говорит вот эти страшные вещи, что не буду замуж уходить, и аборт это вообще нормально, а мы ему можем сказать, ты знаешь, ты всегда с детства был такой у меня умный, я знаю, что ты все равно сделаешь правильный вывод. Да, вот ты сейчас, тебе трудно, но я верю, что ты сделаешь правильный вывод. И бабушка за нас молится.
Выбор.
Выбор, да. И бабушка молится, и я буду молиться. Выводы. И Бог тебе поможет все равно сделать правильные выводы. Понимаете, и когда мы ребенку говорим, что да все будет хорошо, да все уладится, и все, и ты будешь взрослым, нормальным взрослым, он ведь таким и будет. А если мы будем говорить, что ты плохой, так он в конце концов так и пойдет по плохой дорожке. Вот же в чем проблема. Поэтому, когда я говорю, что разделить помощь взрослому нужна, это сам себе оказывай. Взрослый, тебе нужна помощь. Ты не сдерживаешься, ты психуешь, ты ночью не спишь, ты пьешь корвалол. Ребенок тут пока особо-то ни при чем. Займись с восстановлением своего психического и духовного здоровья. А другое дело, когда подростку мы должны помогать, да, мы должны помочь подростку. Не требовать от него, чтобы он был идеальным, чтобы он рос без зазубринки. Вот семена-то мы сажаем помидоров, да, кто-то хорошо растет, а кто-то нет. И ребенок попал вот в эту вот, ну, группу, которому не растется хорошо. Он пока кривится, он пока сворачивается, листочки его сворачиваются. Поддержим его.
Сейчас, Надежда Гавриловна, такой у меня вопрос. Вот видите, вот эти полтора года пандемии. Помните, мы с вами разговаривали как-то, что вы даже говорили, я очень хорошо это запомнила, что дети, которые вообще находятся вот в этой как бы в компьютерной обстановке, в интернет-общении, что у них происходит... Пришла в голову такая мысль, сдвиг по фазе.
Сдвиг по фазе. Ну, конечно, вот то, что мы сегодня говорим, это что, не сдвиг по фазе, когда ребенок говорит, что замуж не выходить, это норма.
Да, вот то, что они, ну, что у них развитие не соответствуют возрасту на несколько лет. Это те дети, которые сидят в интернете. Но они практически все сидят. Далее, что происходит? То, что они не уверены в себе, и то, что у них очень много страхов. Вот эти вот три комплекса, которые нужно разобрать просто по отдельности. И вот у нас уже программа скоро будет заканчиваться. Успею задать такой вопрос, очень важный для многих родителей. Вот сегодня у нас, знаете, так часто говорят, что мы не знаем, что будет с нами дальше. Да? Но мы как бы знаем по евангельской истории, что все идет как бы к тому,
своим
что...
чередом.
Нет, даже не своим чередом, а все идет к тому, вся евангельская история, она ведет нас именно к воцарению Антихриста на земле.
Вот как написано, так все идет чередом, как написано.
Да, да. А потом Господь и страшный суд. Это мы все знаем из Евангелия. Вот. И когда православные родители такие вещи, а это даже говорят священники, о том, что детям нужно говорить такие вещи, им нужно говорить, чтобы у них не было заблуждения в том, что вот сейчас вот это все закончится, и все будет по-прежнему. Мы наш, мы новый мир построим до основания, а затем, да? То есть вот дети, они же дети, они только становятся на ноги, эти подростки наши любимые, наши сыновья и дочери. Они хотят жить, они хотят учиться, они хотят работать, они хотят иметь семью. Но вот сегодняшняя обстановка в мире такова, что, вот о чем я уже упомянула, что священники говорят, что нужно говорить, как будет по Евангелию детям, чтобы они не заблуждались. Вот это совершенно особый вопрос, который вот меня как родителя сегодня беспокоит вот в первую очередь. И я понимаю, что это очень страшно, когда ты думаешь, размышляешь, какими словами ребенку говорить об этом. Вот здесь нужен, конечно, очень опытный священник, который вообще бы эту тему поднял. Ну, основывается все на том, что наши подростки, они не видят будущего сегодня, прожив вот эти вот полтора года вот в этой сегодняшней обстановке.
Вот смотрите,
и что вот, как давать им? А ведь очень многие вообще уходят от церкви. Ну, если говорить о православных вообще семьях.
Да, как раз это пик, когда дети уходят из храма, уходят с веры. Вот смотрите, то есть получается... Мы говорили, что как раз вот такие вот проблемы-то, ну не только у верующих, но в основном-то у верующих, когда мама вообще в шоке от того, что несет ее дочь, когда она ее воспитывала в православной школе, она ходила в всякие кружки, она ходила на причастие, да, и когда ребенок вот эти вещи начинает говорить, вот те темы, о которых мы сегодня говорим, у мамы разрывается мозг, у папы разрывается мозг. Потому что у светских-то людей хотя бы не разрывается, потому что они понимают, что они там ничего не вкладывали особо-то, а у православных-то разрывается мозг. А мы-то сейчас как раз говорим, что подросток сейчас находится в той стадии, когда он делает выбор между, да, то есть либо антихристианскими ценностями и христианскими ценностями. Все, что мы ему говорили про страшный суд, про наказание, про любовь Божью, про грехи, он все это знает. Но мы-то сегодня рассказываем и говорим с вами, Евгения, про то, что сейчас его штормит, потому что ему в голову пытаются заложить вот те антихристианские ценности. И в этот момент, если мы ему просто будем долбить о страшном суде, говорить о том, что он нас просто не услышит, я вот про что хочу говорить. То есть это временно, это период просто, ну, год, два, три максимум, когда мы должны забыть вообще то, что ребенок не слышит. То есть он слышал до 11 лет, что есть страшный суд, что у него все это уже там где-то глубоко сидит. Сейчас надо набраться терпения и пока перестать говорить, пугать ребенка страшным судом, евангельской историей. То есть я говорю, вот есть стратегия, да, то есть все пойдет так, как написано в Евангелии. Слово ни одно не придет, мы знаем, что так оно будет, да, как написано, так оно и будет. Но есть тактика. Вот есть тактика взаимодействия с ребенком, как бы несколько разные пласты, это все есть, но есть тактика взаимодействия с ребенком. И сейчас я сейчас говорю о том, что постараться ребенка услышать. Вот если мы ребенка услышим, тогда мы можем ему и говорить, когда мы приводим свои аргументы, что, ну, как в Евангелии написано, так оно и будет. Все, то есть тут ничего.
То есть убивая его такими вот,
ну,
страхами.
Да, то есть не убивать страхами, а если мы аргументы просто приводим, говорю, ну вот для меня Евангелие важная книга, да, я знаю, что в Евангелии вот так написано, так оно и будет, что там прелюбодеи, они в Царство Небесное не войдут, алкоголики и прочее такое, да, они в Царство Небесное не войдут. Это как мы говорим, как авторитет, да, мы приводим цитату какую-то. Но мы должны понять, что в этот период, о котором мы сегодня говорим, для многих Евангелие и Священное Писание перестает быть авторитетной книгой. И поэтому мы пока это не тревожим. Это потом взойдет, если мы не отпугнем от себя ребенка. Он вернется к Богу, он придет, Бог его приведет, мы же за него будем молиться. Но пока это будет бестолково, мы только ребенка настроим против. А, да у вас православных одно и то же, вот цитаты там из Библии, это все уже я проходил. Не надо отталкивать ребенка от православия. Вот в данный момент, я считаю, что-то только отпугнет его. Примите его пока, что он ушел. Вот у него была детская вера, он ходил до 11 лет в храм. Сейчас у него вера проходит, у него веры сейчас нет. И многие дети как раз и говорят, а я не верю. Или они боятся сказать родителям, но не говорят психологу. Я знаю детей из православной семьи, когда они говорят, что мама считает, что я верующий, но я давно уже не верующий. И все у нас в классе не верят. Вообще религия – это вранье, это все как бы и так далее, и так далее. Да, такая точка зрения есть. Так некоторые люди считают. Но есть и другая точка зрения. И Бог приведет того, кого надо, он приведет туда, куда надо. То есть навязать что-то, как мы, причинить добро невозможно. Вот отойти на шаг назад, это не значит сдать позиции, знаете, как вот опять в войне. То есть, когда тебя окружают, генерал такую стратегию продумывает, что он отступает для того, чтобы набрать сил и потом заново наступить. Вот сейчас мы как бы отступаем для того, чтобы ребенка с собой уволочь в эту окопу. Мы ушли с поля вот этой войны, мы в окопе сидим.
Поле боя.
Да, мы не оставили ребенка на поле боя, сами закопались. Нет, а я как раз про это и говорю, что пошел в окопу и ребенка за собой. Сделай отступ. Вот я сегодня несколько раз говорю про гордыню. Не упирайся, что вот ты знаешь, как в Евангелии. Да ты знаешь, все правильно. И ребенок все это знает. Но пока, ну, как бы отступи. Не тринди ему вот одно и то же. Не тринди, не пугай. Вот говорят, еще такой, знаете, важный момент, Евгения. Вот сбывается обычно что? Сбывается то, чего мы боимся, и сбывается то, что мы очень любим. Если мы боимся, что ребенок у нас станет каким-то там ЛГБТшником, если мы добоимся и будем вести себя неадекватно, мы его подтолкнем туда. Но если мы ребенка любим и понимаем, что а Господь-то с ним, а я-то с ним, а молитва-то матери со дна морского достанет, а мои-то бабушка и дедушка все молятся, а мой-то духовник за нее молится, да куда она денется с этого корабля? Она будет здесь, и мне только нужно чуть-чуть ослабить вот эту вот свою позицию, да, не долбить ей, а сделать, сказать, ну, подумаем еще, да, ну, ты подумаешь, да. Вот, понимаете, вот мне, например, эта позиция легче дается. Почему? Потому что я сама из православной семьи, я сама ходила в храм, сама причащалась, и в 13 лет я ушла из храма и ушла надолго. Мотала меня, возила меня, и мне казалось, что православие – это просто какая-то прекрасная сказка, просто какое-то очарование какое-то. И я до 40 лет меня мурыжила вот эта жизнь, я и буддизмом интересовалась, что только я куда только не изучала. И мне мама никогда не говорила, ах ты безбожница, ах ты, тебя Бог накажет. Но я ведь вернулась. Она даже, наверное, и у нее даже в голове не было, как это может быть человек без Бога. И все, то есть она меня не мучила какими-то цитатами, фразами. Она просто жила, она молилась за нас, продолжала терпеливо, любила нас, принимала нас такие, какие мы есть. Она видела, что не больно-то мы хорошо себя ведем в данной ситуации. Но, наверное, чем больше она видела, что что-то мы загоняемся не в ту сторону, наверное, тем больше она молилась. И в итоге-то, да, пришла к храму, пришла к Богу. Поэтому и тут тоже надо позволить ребенку наработать свой опыт. Да, была детская вера. Теперь ребенок должен будет продумывать, он должен будет переосмысливать и прийти к взрослой вере. Вы знаете, я посмотрела, у нас есть еще 5 минуточек, я посмотрела недавно фильм, уважаемые радиослушатели, очень рекомендую вам посмотреть фильм 3-часовой, прекрасный фильм. Хорошо, если вы посмотрите его на компьютере, не на телефоне. Ну, просто великолепно снят фильм. Называется «Тайная жизнь». Буквально коротенечко. Там семья фермера, которая очень такая благополучная. Муж и жена любят друг друга. У них 3 прекрасные дочки. Они занимаются сельским хозяйством. Коровы, поля. Это прекрасная погода. И вот начинается война. Начинается война, его забирают на фронт, и он вначале просто думает, ну, война какая-то такая, надо где обучиться, там мужские там умения, все это, он спокойно уходит первый раз, а потом понимает, что война разрушительная, а это были люди верующие. Война, ну, агрессор, да, и представляете, вот выбор человека, либо присягнуть Гитлеру, либо погибнуть, и там сводится к тому, что ему ставят вопрос, либо ты идешь на фронт и сражаешься в рядах Гитлера, либо ты просто погибаешь. И он, вот там показывает его вера, его сильная-сильная вера, как он верил. И даже когда уже все было известно, что он должен погибнуть, он просто молился Богу. Он настолько верил, знаете, вот этот вот выбор и вот эта вот крепкая вера.
Это можно с детьми, с подростками смотреть, да?
Он только длинный. Если это старшие подростки, то, наверное, да.
Тайная
жизнь. Прекрасный фильм, удивительный фильм. И вот если бы у нас была такая вера, то какие там уходы детей куда-то? Мы поняли, что да, он уйдет пока на время. И мы верим, что он просто на время, и он имеет, он же свободный человек. Если бы не надо, чтобы он уходил, Бог бы его давным-давно взял, там, пришиб кирпичом. Но Бог ему дает такую возможность, как блудный сын, заблудиться, потеряться и вернуться. И мы должны как бы разжать вот эти крепкие наши руки и отпустить его на свободу, но при этом молясь, при этом понимая его, слушая его, любя его, не боясь за него. И Бог как-то все устроит. Очень рекомендую посмотреть этот фильм. Очень глубокий фильм, хороший фильм. И укрепляет очень сильно веру. И я думаю, что родительская вера после такого фильма, она, да, окрепнет. Потому что ведь нашим детям вот напрямую, ну, ничего не угрожает. И потом некоторые родители так убиваются, они так страдают от того, что ребенок сейчас продумывает вот эти все идеи. Ну, продумывает. Ну и что? Ну, пусть продумывает. Да, жалко. Да, грустно, да, не так, как мы хотим, но это так есть. И не оставить ребенка в трудную минуту – это задача родителей.
Спасибо, Надежда. Большое спасибо.
Я надеюсь, что я смотивировала слушателей, вдохновила.
Да, там ряд таких моментов важных. Я думаю, что мы их в следующих программах, даст Бог, осветим. У меня тоже здесь определенные такие свои возникли идеи и вопросы к вам. Поэтому большое спасибо, Наденька, спасибо. Руководитель службы психологической помощи «Ладья» Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Надежда Гавриловна Валинурова, кандидат психологических наук, сегодня была нашей гостьей.
До свидания.